Городской наблюдатель.
Доброго дня! У микрофона Ольга Семенова. Мы продолжаем небольшой цикл передач, посвященный знаковому для нашей культуры триумвирату: Константин Алексеевич Коровин, Валентин Александрович Серов, Федор Иванович Шаляпин. Они составляли дружеское трио. Вместе посещали выставки, театры, обсуждали готовящиеся постановки, характеристики персонажей, оформление спектаклей. В Петербурге большое количество адресов, связывающих Шаляпина, Коровина и Серова. Рассказывает автор экскурсии по Петербургу, член Союза журналистов, лауреат международных литературных конкурсов, сотрудник межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надежда Гаврис.
В 1904 году, когда Федор Иванович был во время вторых гастролей в миланском «Ла Скала», он выступал в «Фаусте» без декораций Коровина. И он, конечно, был очень этим недоволен, вот уровнем оформления спектакля. И он так писал в своих мемуарах: «Мне страшно досадно, что я не мог показать здесь публике нашего милого Костю. А как было нужно? Как нужно?» И чувством, конечно, большой симпатии к изображенному согрет портрет Шаляпина, написанный летом 1905 года. Вот такое ощущение, посмотрите, вот он перед нами. Он как будто вот на мгновение присел на диван, чтобы прочесть письмо. Вот портрет не у нас находится, а в Третьяковской галерее. И, конечно, вот такой веет молодостью от под головы, от лица, от фигуры. И в отличие от Серова, конечно, вот Коровин писал портреты только близких ему людей, друзей. И на портретах Коровина, вот что очень важно, человек в пространстве, в письме, пейзажи, в интерьере. Любой его портрет — это такая картина, там есть три плана. И примечательно, что в портрете Шаляпина, вот обратите внимание, чуть-чуть намечены глаза, да, вот согласитесь, а видно все лицо человека. И в этом вот как раз мастерство Коровина. Этот портрет был создан вслед за совместной работой художника и певца над оперой «Демон», поставленной в Москве в 1904 году. И он, конечно, сумел в этих эскизах передать лермонтовское ощущение вечной красоты Кавказа. Костюм он сделал Шаляпину из такой легкой, свободно не спадающей ткани. Это придавало фигуре демона зыбкость. Он еще работал с Шаляпиным вместе над гримом демона. И еще в 1890 году, когда Врубель писал «Демона сидящего», Коровина, вот у них с Врубелем была общая мастерская, также увлекся вот этой лермонтовской темой, и это помогло ему через 14 лет при создании грима. Ну и, конечно, вот влияние Коровины сказалось и при работе над сценическим рисунком роли. И уже вот грим как раз делал Коровин Шаляпину, ну, вдохновляясь в том числе и врубелевским гримом. И творческое общение Федора Ивановича Шаляпина и Константина Алексеевича Коровина, конечно, не ограничивалось только работой над спектаклями, хотя художник создал немало декораций к тем операм, в которых выступал певец. Это «Демон», «Садко», «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». В театре и на квартире уже упомянутого Теликовского. Это площадь Островского, 6. И, кстати, по этому же адресу была и квартира Коровина. Ныне это театральный музей, там находится и театральная библиотека. И Шаляпин и Коровин не однажды обсуждали вопросы режиссуры, культуры исполнения, мастерства дирижеров. Здесь они всегда были единодушны. И, конечно, наиболее чутким барометром отношения художника к окружающим его людям являются его портреты. Вот портреты Шаляпина, в общем, я считаю, такие вот вообще живописные поэмы о прекрасном человеке. Он его действительно искренне любил и восхищался. И, конечно, вот высоко ценя Шаляпина как артиста и певца, Коровин однажды только изобразил его на сцене, такой этюд небольшой, и он передал впечатление от оперы «Фауст», воспроизведя эпизод у дома Маргариты, когда Мефистофель поет ей саркастическую серенаду. И все портреты Коровина, которые изображают Федора Ивановича Шаляпина, это портреты артистов жизни. Такие летние, напоенные солнцем, свету, потому что Коровин был очень оптимистичный человек, хотя у него была непростая такая судьба, болели близкие, он никогда не выносил на суд зрителей свои какие-то личные проблемы, он такой светящийся был человек, лучезарный, и поэтому, конечно, ему Шаляпин, который радовался жизни, да, такая полнота, он ему очень был близок, чем образы-то многие были и такие, и трагические, и сатирические, да, и прекрасным выражением вот понимания и восприятия художника Шаляпин явился портрет, вот самый, наверное, такой интересный, созданный в 1911 году во Франции, в курортном городке Виши, где друзья тогда отдыхали. Шаляпин позировал для портрета на открытой террасе, освещенной солнечными лучами, проникающими сквозь густую зеленую листву. Ольга, вы, наверное, этот портрет помните. Он у нас в Русском музее.
Да, великолепный портрет.
Но, к сожалению, меня немножко расстраивает то, что раньше, конечно, он экспонировался в более таком просторном зале. То есть сейчас ему не хватает пространства. Помните, да, это вот залами Верещагина, недалеко от коридора, где висят плакаты выставок, которые проходили в Русском музее. Залы неплохие, но Коровину нужен простор. Вот, простор и больше света. И, конечно, портрет совершенно потрясающий. Тоже такой статный, молодой, красивый, мужественный человек сидит у стула в невысоком кресле, одет в светлый костюм, белую рубашку. На лице у него счастливая улыбка. Он наслаждается свежестью погожего дня, струящимся светом. И фигура, вот такое ощущение, что купается в золотом сиянии. И вот весь его облик неотделим от этого яркого солнечного дня. Такая праздничность. По-моему, это здорово. И мне кажется, он вообще из портретов Коровина, по-моему, он самый такой лучший.
Шаляпина.
Да, ну вот именно шаляпинских, на мой взгляд, вот самый такой лучший. Он очень радостный, прямо у меня долгое время висела даже дома репродукция. Вот как раз я купила большая репродукция, купленная вот в музее на Графте. В общем, каждое утро я вот открывала глаза. То есть у меня такой хороший радостный заряд был. Вот. И как раз этот портрет Шаляпина был создан за год до самой совершенной из их совместных театральных работ. Это постановка оперы Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина». Шаляпин, кстати, выступал там не только как исполнитель партии Досифея, но и как режиссер. А Коровин, который руководил оформлением спектакля, делал эскизы декораций и костюмов и наряду с артистом-режиссером явился соавтором сценического воплощения оперы. Ну вот надо сказать, что после 1912 года Шаляпину и Коровину не приходилось больше вместе осуществлять столь значительных постановок, но дружеская связь между ними не прерывалась. Вот очень интересный такой момент, что в конце 1915 года Коровин жил в Севастополе, и оттуда он отправил своему другу несколько писем, которые освещают разнообразие их общих интересов. Вот в одном из писем Коровин послал Шаляпину клятву граждан Херсонеса, относящуюся к IV веку до нашей эры. И тут же развил такую фантастическую мысль о том, что Петру Первому столицу России следовало бы перенести не на берега суровой Балтики, а к теплому Черному морю, где всегда много солнца и, цитирую, «камень дивный, из которого можно сложить 10 Парижей, климат лучше Парижа». И, конечно, замечательной чертой дружбы Шаляпина и Коровина была чуткость, деликатность. Вот однажды Шаляпин догадался по письмам Коровина, что он нуждается в деньгах. И Шаляпин пишет ему вот такое очень теплое письмо. «Я почувствовал, Костя, что ты нуждаешься в деньгах. Ради Бога, прошу тебя, в случае нужды скажи мне, сколько тебе нужно. Я с удовольствием буду рад оказать тебе эту дружескую услугу. Ты знаешь, милый Костя, как я тебя люблю и уважаю. Значит, смею надеяться, что ты со мной церемониться и стесняться не станешь. Друзья должны существовать и проявлять себя в тяжелые минуты жизни. Вот я здесь к твоим услугам». Ну, еще такой факт, что когда в начале 1918 года волостной комитет опечатал в Охотине дачу Коровина, где находилась его мастерская, мольберты, краски, он написал Шаляпину в Петроград письмо с просьбой помочь. «Федя, прошу тебя попросить Луначарского или кого нужно, чтобы подтвердили мое право пользоваться своей дачей-мастерской». И Шаляпин выполнил просьбу друга. Они потом оказались за границей, долгие годы жили в Париже. Коровин, между прочим, уехал в эмиграцию не по своей воле, а по инициативе Луначарского. Они часто встречались. Шаляпин помог Константину Алексеевичу устроиться художником-декоратором в Парижскую русскую оперу. И вот большой гордостью за талант друга проникнуты строки в книге Шаляпина «Маска и душа». Константин Алексеевич высоко очень ценил искусство Шаляпина. Он так писал. Вот Федор Шаляпин. «Поет просто, как надо, хорошо. То есть художественно. Он не футурист, не импрессионист, не направление. Он художник. У него в игре, в смысле музыкальной фразы, художественная правда и только». И после смерти артиста Коровин написал воспоминания. Он рассказал о его личности, воссоздал живой образ и вскользь коснулся его творчества. И он называет Шаляпина солнечным озарением в театре, пишет о гениальном воплощении образа и мощном тембре единого в мире голоса. А вот таким заключительным аккордом воспоминания Константина Алексеевича слушают такие слова. «Милый Федя, всегда будут петь о тебе баяны, и никогда не умрет твоя русская слава». Ольга, конечно, вот Шаляпин высоко ценил и Коровина, и Серова, но он с особым уважением относился к Валентину Александровичу Серову. Он был немножко другой, да, такой сдержанный, немногословный. Но Шаляпина что привлекало? Исключительная честность и его прямота. Это очень вот импонировало Федору Ивановичу. Конечно, он привлекал Шаляпина своей вдумчивостью и, опять-таки, юмором. И у него была такая артистичность, выразительная жестикуляция, мимика. И вот свидетельство их близости – это 21 работа художника. Портреты и зарисовки друга артиста в ролях, эскизы костюмов и грима. Вот был такой, тоже такой портрет, вот он перед нами. Обратите внимание, он тоже, кстати, находится в Третьяковке. Портрет 905 года углем и мелом. А артист позировал художнику в своей московской квартире. Он изображен во весь рост на нейтральном фоне, одет в парадный костюм, в котором выступал на концертах. Длинный черный сюртук, белая манишка и черный бант. Ну, вот считаю, что в этом серовском портрете присутствуют черты стиля модерн. Ну, вообще такой довольно удачный портрет Шаляпина. И также принадлежат художнику и несколько портретов Шаляпина в ролях. Вот в течение 10 лет, с 1897 по 1907 год, соприкасаясь в своем творчестве, Шаляпин и Серов участвуют в постановке оперы «Юдифи». Она была написана отцом художника, композитором Александром Николаевичем Серовым. А вот знакомство Шаляпина с произведениями искусства Древнего Востока натолкнуло его на мысль представить героя оперы Алаферна ожившим барельефом. И Серов во время одной из бесед о постановке блестяще симпровизировал, изобразив, как ассирийский царь пьет и ходит. Шаляпин продолжил импровизацию, показал, как, по его представлению, Алаферн мог возлежать на ложе с чашей в руке. И так началось формирование этого художественного образа. И когда Валентин Александрович Серов умер в 1911 году, Федор Иванович, конечно, был потрясен этой смертью. И через год, в 1912, в одной из бесед с художником, он выразил желание учредить в Академии художеств стипендию имени Серова. И смотрите, как он хорошо, вот я сейчас зачитаю, написал о значении творчества художника в той же книге «Маска и душа». Она была, кстати, впервые издана в 1932 году. Я считаю, что это одна из самых вообще верных характеристик художника. Серов оставил после себя, цитирую, «огромную галерею портретов наших современников». И в этих портретах сказал о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали многие книги. Каждый его портрет – почти биография. И указав на значение Серова, Шаляпин тем самым подчеркнул, что роднило их в творчестве. Так же, как и Валентин Александрович Серов в портретной живописи, Шаляпин сценических образов умел обнажить тайны человеческой психологии.
В одной из наших следующих передач мы снова услышим рассказ члена Союза журналистов, лауреата международных литературных конкурсов, сотрудника межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Надежды Гаврис. Подготовила и провела эту передачу журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.